нами брат Павел, он поделится из нашего отрывка из Брита Дыша. Пусть Бог поможет и благословит. Давайте мы поднимемся для короткой молитвы. Брат, первый раз в нашей общине, я хочу помолиться вместе с вами, чтобы Бог сегодня через него сказал нам важные вещи. Много гостей, много благословений. Давайте мы наберемся терпения и будем молиться нашему Богу и слышать Его голос. Всевышний Бог, Отец наш, благодарим Тебя за то, что Ты предоставляешь нам возможность учиться в Твоем доме, слышать Твой голос. И Ты для этого употребляешь братьев, которые изучают Твое Слово. Я прошу Тебя, пусть Твоя милость, способность и сила Руах, сила Святого Духа будет на брате Павле. Господь, дай нам уши услышать и способность применить это в жизнь. Бешем Йешуа Машиах. Амен.
Я рад всех вас приветствовать. И думаю, не случайно тот отрывок, который я сегодня буду читать, очень близок и созвучен отрывку Торы, который сегодня звучал. Отрывок, которым я хочу поделиться, записан в послании к римлянам. И я хочу прочитать буквально первых три стиха 12 главы, очень знакомые слова. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». И в продолжение отрывка Торы я прочитал этот отрывок. И я думаю, если мы внимательно были к тексту, основная мысль апостола Павла становится для нас ясной. На протяжении всех трех стихов идет речь, заключительные слова первого стиха, о нашем с вами разумном служении. И в каждом из трех стихов звучит по одному совету, который я коротко хотел бы рассмотреть. Эти советы помогают нам правильно построить нашу жизнь или наше разумное, или, как говорит английский перевод Библии, наше духовное служение. Итак, тема моей проповеди – основание разумного служения. Но перед тем, как посмотреть на первый совет апостола Павла, коротко, в нескольких словах хочу обратить наше внимание на то, с чего отрывок начинается. Апостол Павел, понимая важность правильного основания, правильного фундамента, сначала говорит о том, что нас вдохновляет к этому служению. И я уверен, что ответов хороших может быть очень много. Ответы могут строиться на Божьем Слове, но когда апостол Павел подходит уже к практической части в послании к римлянам, в основании он хочет положить что-то самое главное, самое важное, самое основное. И вот основным причинам или основным мотивом нашего служения он называет милосердие Божье. Если описать коротко, суть очень проста. Когда мы хотим действительно наилучшим образом Господу послужить, нашей причиной не может быть желание, например, заслужить больше Божьей любви. Это невозможно. Во Христе Иисусе Господь полюбил нас в полной мере. Мы не можем заслужить больше благословения, или Божьего внимания, или Божьего благоволения, или каких-то других вещей, которых, естественно, как мы люди хотим, мы нуждаемся, мы хотим, чтобы это пришло в нашу жизнь. Но Евангелие, весь Новый Завет переполнен этой прекрасной вестью, в которой сказано, что со Христом и Иисусом нам подарено все необходимо и для жизни, для служения, для благочестия. Все это подарено нам во Христе. Невозможно добавить, невозможно усовершенствовать, невозможно быть каким-то любимчиком у Бога. Но можно в ответ на все то, что Бог во Христе сделал для нас, иметь благодарное сердце, которое в ответ просто искренне хочет послужить Богу, потому что Он все сделал для нас. Слава нашему Богу! Если это совпадает с нашим внутренним желанием, первый совет апостола Павла. Представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Я не буду сейчас вдаваться во все подробности, но несколько слов скажу, почему апостол Павел говорит, на первый взгляд, не совсем может быть простым языком. Первый совет звучит языком действительно Ветхого Завета. Происходит это не зря, потому что в римской церкви было немало уверовавших евреев, которые хорошо знали Ветхий Завет. Не вдаюсь в подробности, о какой жертве идет речь, почему именно так. Хочу сказать только передать основную мысль. Мы понимаем, что многие жертвоприношения для нас были символами, прообразами, определенными уроками, которые сегодня могут нас чему-то научить. Вспоминая о том, что происходило в храме, апостол Павел хочет научить нас такой простой вещи, как посвящению в нашем служении. А посвящение не просто жить с Богом, принадлежать Ему. Эту тему апостол Павел сужает конкретно до посвящения в служении. То есть это твердое, серьезное решение действительно служить Богу и людям каждый день нашей жизни. Посвящение — это то, что происходит регулярно, это стабильность, это постоянство, это то, что повторяется в нашей жизни каждый день и не зависит от окружающих обстоятельств, не знаю, погоды, настроения, политики, экономики, от каких-то других вещей. Это наше твердое, взвешенное решение служить Богу во что бы то ни стало. Однажды что-то подобное произошло в жизни царя Соломона. Очень коротко напомню историю, которую вы знаете, даже не буду читать. Помните, как в одну ночь Бог к Соломону пришел во сне? Знаете историю, знаете, что происходило. Хочу просто обратить наше внимание на один интересный факт. Перед этим был в израильском народе праздничный день. Соломон недавно стал царем. И он дал необычное повеление священникам что-то дополнительно сделать, принести некоторые дополнительные жертвы, которые в этот день обычно не совершались. Это как раз была та жертва, которая символизирует посвящение. Если вас этот вопрос заинтересовал, перечитайте ту главу, где речь идет о сне Соломона. И вот что самое интересное, что Бог Соломону во сне явился не днем раньше, перед этим праздничным днем, не неделей или месяцем позже. Бог пришел к Соломону во сне ночью после этого праздничного дня и задал один вопрос. Что ты хочешь? Если резюмировать коротко, Соломон попросил у Бога то, что ему нужно было для служения. Из этого отрывка я извлекаю очень простой урок. Если мы действительно приготовимся, посвятим свою жизнь на служение Богу и людям, все, что необходимо для того, чтобы наше служение разумное состоялось, Бог этим нас наделит. И мудрость даст, и все остальное, что нам необходимо. Но первое условие, говорит апостол Павел, это наше готовое сердце. Второй совет апостола Павла находится в следующем стихе, и состоит он из двух частей. Часть первая. «И не сообразуйтесь с веком сим». Я думаю, очень простое высказывание, которое не нуждается в каких-то абсолютно глубоких пояснениях. Суть очень проста. Мы согласимся, что под выражением «этот век» подразумевается вот та греховная система, которая всех нас окружает. И несмотря на то, что мы верующие люди, во Христе мы действительно победили грех, об этом сегодня уже неоднократно говорилось, это то, что действительно радует, вдохновляет нас. Но вместе с тем апостол Павел помнил и понимал, что до тех пор, пока церковь находится на земле, до тех пор, пока люди Божьи находятся здесь, они не освобождены от влияния греха, и поэтому он нас наставляет: не имейте ничего общего с этой греховной системой. В оригинале слово «сообразоваться» имеет дополнительный оттенок значения и говорит о том, что в первую очередь подразумеваются какие-то внутренние процессы, которые в сердце нашем происходят. Опять-таки, знакомые слова, знакомая идея. Автор книги «Притч» говорит: «Больше всего хранимого сердце свое храни», и указывает на причину. Почему? Потому что из него источники жизни. Апостол Павел развивает эту тему и говорит, из него, то есть из сердца нашего, еще и источники служения нашего исходят. Иногда нам хочется качество своего или чего-то служения оценить какими-то внешними критериями. То, что мы можем увидеть, посчитать, не знаю, пощупать, проверить. Но смотрите, звучит уже второй совет апостола Павла, и мы видим, что мы ни посвящение друг друга не можем проверить до конца. Об этом только мы и Бог знает. Что происходит в нашем сердце? То, что еще не стало частью характера, не выявилось где-то снаружи, хотя рано или поздно от избытка сердца уста будут говорить. Но апостол Павел говорит, если ты хочешь совершить разумное служение, действительно, храни, береги свое сердце. И если кто-то слышит этот отрывок, понимает, что ему нужны внутренние перемены, апостол Павел говорит, есть решение, есть выход. Он говорит так, вместо того, чтобы сообразоваться с веком сим, лучше преобразуйся обновлением ума своего. Как это можно сделать? Это то, о чем уже, в принципе, сегодня говорилось и проповедовалось, я просто развиваю эту же мысль. Первое, что хочу сказать, сами себя мы поменять не можем. Это делает только Бог. Это делает только Его сила, но вместе с тем Бог имеет определенные правила. Он разработал порядок, как Он хочет нас поменять. Он это делает только с помощью Своего Слова и силой Святого Духа. И только тогда, когда мы выполняем свою часть ответственности, когда мы имеем духовную дисциплину, открывать Божье Слово каждый день, читать Писание, исполняться Духом Святым, тогда эти две силы преобразуют нас внутри, и характер Христов с каждым днем все ярче и ярче начинает сиять в нашем характере. Никакие оковы греха, никакой запинающий грех, никакие твердыни, которые, может быть, дьявол смог выстроить в чем-то разуме, они не устоят. Когда приходит Божье Слово, оно приносит свет, оно приносит силу, оно разрушает все, что выстроила тьма, и действительно делает нас новыми людьми. Слава нашему Богу! Если подытожить все то, что сказано во втором стихе, можно сказать просто. Для того, чтобы совершить разумное служение, апостол Павел советует нам каждый день духовно расти, преобразуясь в образ Христов. И последний, заключительный совет находится в третьем стихе. Почему-то в третьем стихе апостол Павел говорит о такой простой вещи, которую каждый из нас хорошо знает. Ну, кто из нас не знает, что гордость – это плохо, или гордость и разумное служение – это несовместимо? Я думаю, знают все. Помню, как-то в своей церкви дома был на служении. Мой сын младший был в школе детской, где Библию изучали. И вот он возвращается раньше, чем закончилось служение. Помню, несет мне рисунок. Говорит: «Папа, посмотри, как я красиво нарисовал». Смотрю на этот рисунок. Не могу понять, что нарисовано, но понимаю, что надо хвалить, потому что второй раз не нарисует. Я говорю: «Какой ты, Андрюша, молодец, а что здесь нарисовано?» Он говорит: «Не что, а кто?» Говорит: «Это царь Навуходоносор». Я тут понял, о чем шла уже речь на уроке. Думаю, переспрошу, а что ж ребенок понял? Спрашиваю: «Сынок», говорю, «а что это за человек был?» Он так подумал внимательно. Говорит: «Плохой был дядя». Ребенок вынес урок, я думаю, мы с вами прекрасно понимаем суть всех этих вещей. И апостол Павел дает этот совет, потому что понимает вот эту силу, преображающую, силу Божью, которая преображает человека. Если верующий человек действительно посвящает себя на служение Богу, если вот эту вторую истину, второй совет верующий человек применяет в своей жизни, рано или поздно, Он будет оказывать сильное влияние на окружающих людей. Неверующие люди найдут через него Христа. Верующие люди получат через него назидание. Это невозможно спрятать. Это невозможно чем-то другим подменить. И вот наступает всегда такой момент, что окружающие люди замечают, начинают что-то даже доброе, хорошее, справедливо говорить. И вот в этот момент важно не приписать это все себе. Поэтому апостол Павел дает последний, простой, но очень важный совет. Посмотрите, как этот совет начинается, со вступления. Он говорит: «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Во вступлении апостол Павел как будто бы объясняет или оправдывается, по какому праву он может этот совет давать. Может быть, странно для нас это сегодня выглядит, но как же, апостол Павел. Но он здесь не делает так, как в послании Галатам, помните, я, Павел, апостол, он совершенно по-другому поступает. Он говорит, что я такой же человек, как и вы, ничем от вас не отличаюсь. В другом месте в Новом Завете говорит, я худшим грешником был, чем вы. Но однажды, как бы намекая, вот по данной мне благодати, на ситуацию, когда он шел в Дамаске, встретился с Иисусом, обрел впервые в своей жизни благодать, то есть я называюсь вашим братом, хочу дать вам совет. Какая хорошая причина. Брат, поэтому хочу что-то подсказать. Не думайте о себе более, нежели должны думать. Предельно просто. Я, наверное, не буду на этом останавливаться долго. Здесь мы все прекрасно понимаем. Я больше хочу внимания уделить альтернативе. Когда апостол Павел говорит, что-то не делайте, он всегда в ответ говорит, что вместо этого делать. Если он говорит, вот так не думайте, он всегда в ответ говорит, а как же правильно думать? И вот я хочу остановиться на том, как же правильно. Апостол Павел правильно описывает, как скромно по мере веры. Коротко расскажу вам одну реальную историю. Пусть она будет контрастом к тому, что говорит апостол Павел. Сегодня мы уже вспоминали о Римской империи. Я хочу еще напомнить, что в первом веке было много разных философских течений в Римской империи. Не буду названия перечислять, я не хочу философствовать. Хочу сказать, что были таких два, если так можно условно сказать, конкурирующих между собой философских течения, которые вроде бы говорили об одних и тех же вещах. Стремились как будто бы, ну, как они говорили, к одним и тем же духовным целям, высотам. Иногда даже использовали лексикон, подобный апостолу Павлу, для того, чтобы описать, как молиться, поститься, проводить время с Богом. Разница была только в том, что одни говорили: но если ты духовные упражнения делаешь, то ты можешь жить как хочешь, это не играет роли, земля и все дела все равно на ней сгорят. А другие говорили еще плюс аскетический образ жизни. Суть в чем? Однажды на площади в Риме встретились руководители этих двух философских течений. И вот один из них сказал слова, которые в литературе до сегодняшнего дня остались. Руководитель тех, кто вели такой свободный разгульный образ жизни, посмотрел на руководителя аскетов и сказал так: «Я вижу твою гордость через дыры твоего плаща». Я думаю, вы понимаете, что не о такой скромности говорил апостол Павел. А когда Иисус встречался с такими людьми, он говорил очень просто: «Гробы вы окрашены». Когда апостол Павел говорит о скромности, он подразумевает, что верующий человек помнит две взаимодополняющие истины. Первое. Если бы Бог однажды нас не помиловал, у нас бы не было никакой надежды. Мы этого не заработали, не заслужили. Мы никогда не были бы в Божьем присутствии, никогда не были бы в церкви, никогда не смогли бы Бога даже отцом своим назвать, это только возможно Духом Святым. То есть это исключительно Божья благодать. Но вместе с тем, верующий человек понимает, что с того момента, когда он с Богом встретился, когда впервые Бог его простил, он не просто получил какую-то разовую порцию милости. Он поменял, если можно так сказать, статус свой. Он был чужим для Бога, теперь стал своим. Он не имел никакого отношения к Божьему народу, теперь он сопричислен на народ Божий. Он посажен на небесах во Христе Иисусе. Вместе с делом Христовым он наследовал все обетования, которые принадлежат церкви. Этот список можно было бы продолжать дальше. И эти истины, вместе друг друга дополняющие, приводят человека в правильное, скромное положение. Если человек будет помнить только первую истину, но забудет вторую, это будет хороший, спасенный человек, который, к сожалению, никогда ничего в служении не совершит. Если человек будет помнить только вторую истину о том, кто он во Христе, но забудет о начале, о Божьей милости, это будет просто человек, который рано или поздно начнет гордиться. И вот эти две истины вместе приводят нашу жизнь в баланс. Только такой человек, который помнит две истины вместе, может вместе с апостолом Павлом сказать: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И славу воздать Богу. Помните, однажды апостол Павел сказал такие удивительные слова. Это послание к Коринфянам. Он сказал, что «я более всех их потрудился». Если посмотреть внимательно на контекст, о ком идет речь, мы увидим, что речь идет обо всех остальных апостолах. И так выглядит на первый взгляд странно. Апостол Павел другими словами утверждает, что результат или плод моего служения больше, чем у всех остальных апостолов вместе взятых. Но он это говорит не для того, чтобы себя прославить, не для того, чтобы гордиться. Он потом добавляет важные слова, говорит: впрочем, это не я, а благодать Божья, которая со мною, а суть проста. Тот же Павел, который в начале 3 стиха, который становился в одну линию с нами и говорил, что «я такой же человек, я ничем от вас не отличаюсь, я обычный, простой человек, которого помиловал Господь, и именно поэтому я что-то могу для Бога и для людей сделать». В тот момент, когда его жизнь уже приближалась и служение к завершению, к концу, он говорит: «А посмотрите, пожалуйста, что через обычного человека своей благодатью может сделать великий всемогущий Господь». Он как бы пытается разжечь вдохновение в наших сердцах, указав на Божью благодать. Братья и сестры, когда таким образом, через призму Божьего величия, Его возможности, Его всемогущества, мы смотрим на свою жизнь и свое служение, я думаю, расширяются наши горизонты, не правда ли? Я хочу подвести итог. Если ты действительно встретился со Христом и вкусил, как Он благ, если ты полюбил Его действительно всей крепостью, силой, разумением своим, если для тебя Христос стал той самой большой жемчужиной, ради которой ты все остальное готов продать, совсем попрощаться, чтобы эту одну жемчужину иметь. Тогда апостол Павел говорит: всю свою жизнь просто из благодарности Богу отдай Ему на служение. Положи как живую жертву на жертвенник. Храни свое сердце. Преобразуйся в образ Христов. Будь скромным человеком, у которого есть постоянно растущая вера. И ты увидишь, что через тебя сделает великий всемогущий Господь. И ты сможешь это засвидетельствовать и прославить Его имя. Благослови вас обильно, Господь. Аминь.